Елена Кучеренко. «Сердце блудницы». История, основанная на реальных событиях. Отец Евгений не был святым. Он был просто человеком. И, как и все люди, он совершал ошибки и поступки, за которые ему было стыдно. Но он старался, очень старался быть хорошим священником. И, поверьте, у него это получалось. Уж я-то знаю. «Но, знаешь, хорошо, что есть память», — говорил он. «Ты уже признал, покаялся, встал, отряхнулся. А все равно перед глазами встают картинки из прошлого. Где ты был неправ, струсил, смолодушничал, мимо горя чужого прошел. Да что там, свиньей был. Это нужно, это полезно вспоминать, чтобы опять совесть кольнула и никогда уже не повторять. Верку не забуду никогда. Молодой я тогда был, дурной. Да, давно это было. В том маленьком городке многие называли ее Верка-потаскуха. Отца у нее не было, мать пьяница, то и дело меняла таких же пьяных кавалеров. В итоге кто-то из них ударил ее бутылкой по голове. И умерла Анджела. Так мать звали. Верка осталась с бабушкой. Еще со школы пошла она по кривой дорожке. Сначала спала с какими-то похотливыми сальными мужиками за ужин в дешевом кафе, потом за шмотки. Иногда и деньжат ей могли подкинуть. Нет, была у нее и нормальная работа. На рынке мясом торговала. Но все знали, что она и другое продать может. Когда Верке было 18, умерла бабушка. Не выдержало сердце, изболевшееся сначала за дочь, а потом за внучку. И осталась она одна. А потом забеременела. От кого, сама сказать не могла. Рассказывала мне Верка, что тогда это известие о беременности как молнией ее ударило, вспоминал отец Евгений. Ведь спала она со всеми подряд, не от хорошей жизни. Что мать ее делала, то и она. От осинки не родятся апельсинки. Только вот не пила, в отличие от матери. До тошноты насмотрелась на попойки. А еще хотела от одиночества убежать. Только не знала, как. Не научил ее никто. Ни о каком аборте она даже не думала. Хотя врачи сразу сказали: «Тебе-то зачем?» И заниматься Веркой особо не хотели, брезговали. Но ей все равно было, что они там говорят. На обследование она не ходила и все думала о том, что наконец-то закончится ее одиночество. Будет любить этого ребеночка, а он ее будет любить. И станет теперь у нее в жизни все по-другому. Не как у них с матерью. И ведь подумай, что-то внутри у нее было. Чистое, настоящее, раз малыша оставила. Мы ведь, люди, только оболочку видим. А сердце видит Господь. Но тогда, в начале истории, этого никто не знал. И в один из дней завалилась к нам в храм пьяная вдрызг Верка. Она то рыдала, размазывая по опухшему лицу дешевую тушь, то заходилась каким-то зловещим, сумасшедшим хохотом и толкала перед собой коляску, в которой лежал, наверное, уже трехмесячный малыш. Верка-потаскуха прошелестел по храму испуганный старушечий шепот. Кто-то побежал за сторожем вывести девку побыстрее. А то стыд-то какой, блудница бесстыжая в доме Божьем. Кто-то попытался потеснить ее к выходу. Там и наткнулся на них отец Евгений. Молодой батюшка был не в духе. Дома болела дочь, нервничала матушка. Они сильно поругались. А тут еще крестины, и он опаздывает. И Верку-потаскуху еще нелегкая принесла. Да, он знал, кто это. Зачем Вера тогда пришла впервые в храм? Она и сама не понимала. Наверное, потому что некуда было идти. Она почти ничего не говорила, и все так же. То смеялась, то плакала. И все заглядывала отцу Евгению в глаза. Как будто ждала чего-то, что хоть немного, хоть чуть-чуть облегчит ее невыносимую боль. А болеть было чему. Я смотрел тогда на ее ребенка, вспоминал батюшка, и чувствовал, что у меня волосы становятся дыбом. Это был настоящий уродец. Какая-то бесформенная голова, и все как будто не на своих местах. Вера сказала, что он еще и слепой. «Почему?» — спрашивала она меня заплетающимся языком. И перегаром от нее разило. Противно так. «Делать-то что?» «Делать-то мне что?» Отец Евгений замолчал и несколько раз вытер ладонью лицо, как будто хотел смыть навязчивое воспоминание. Но оно не уходило. «А я...» Опять заговорил он и схватился за голову. «Знаешь, что я тогда сделал? Я же знал про ее похождение. Городок-то маленький. Я сказал: а что ты хотела? Всю жизнь грешила, а теперь всю жизнь терпи. Пойди вон, проспись сначала, потом поговорим». Вот так. И пошел по своим делам. Понимаешь? По своим делам пошел. Мимо прошел. «Разве не так? Разве не грех?» — спросила я. «Так или не так, только Господь знает». Вера тогда молча повернулась и, шатаясь, пошла прочь со своей коляской. Тяжело, медленно, как будто плитой бетонной придавленная. Это была какая-то черная безысходность. Она шла в пустоту. А сзади шипела какая-то бабушка. Ишь, удумала. Пьяная приперлась. И хохочет еще. Сторож Степан шел за Веркой по пятам. Как будто боялся, что она вернется. И какая-то волна гнала, гнала ее прочь из храма. Да что там от храма? Из жизни. Нет ей места в этой жизни. Нет. Отец Евгений обернулся и посмотрел ей вслед. Вроде бы все правильно сказал, но жгло все внутри. Не вернется ведь, шептало сердце. Ну, значит, не нужен ей Бог. Ладно, пора крестить. Я ни бабушке той шипящей ничего тогда не сказал, ни Степану. Почти простонал отец Евгений. Почему? Да не до того мне было. Чиновник большой сына крестил. Спонсор. Опаздывать нельзя. Ночью отцу Евгению не спалось. Он ворочался в кровати, вставал, уходил на кухню, возвращался. «Ты чего не спишь-то?» — сонно пробормотала матушка его, Ирина. Он рассказал. Она помолчала, встала, вскипятила чайник. И долго сидели они тогда на кухне. Вспоминали, как залетела без мужа двоюродная сестра матушки, и как они не уговаривали ее, сделала аборт. А ведь и деньги были, и работа. Как бросила в роддоме дочку с гидроцефалией их знакомая. «Я не буду матерью инвалидки», — сказала она тогда. «И муж хороший, и дом полная чаша. И все равно». А девочка эта, блудница, на самое дно опустившаяся, и родила, и не бросила. Болела душой матушка Ирина. Не оправдываю ее, но посмотри, сердце-то, любящее, чистое сердце. Ты ж говоришь, больной очень ребеночек. Понятно, что больно ей. Страшно. Вот и пьет. А ты ей про грех и расплату. Про проспись. Согреть ее надо было сначала. Обнять. Пожалеть. Поплакать вместе с ней. Она же за этим пришла. За соломинку хваталась. А там, глядишь, эх, батюшка, ладно, идем спать, тебе служить рано. Утром отец Евгений пришел в храм задолго до службы. Там уже была Лидия Ивановна, одна из старейших прихожанок. Она почти всегда была в храме, уходила позже всех, приходила раньше, а иногда и ночевать оставалась в строительном вагончике. Нечего ей было дома делать, после того, как потеряла одного за одним сына и мужа. И сама еле выжила. Спас ее тогда отец Евгений. Но это уже другая история. «Лидия Ивановна, здравствуйте. Вы Верку знаете? Ну, эту... Благословите, батюшка. Да кто ж ее не знает? А где она живет, знаете?» «Где живет, не знаю, но сейчас спит у меня дома. с Мишуткой своим бедолашкой. Я и питание ему купила.
Как это?
Вчера, во след уходящей Верке, смотрел, задумавшись, не только отец Евгений. Смотрела и Лидия Ивановна. Услышала она случайно их разговор и пошла следом за еле волочащей ноги женщиной с ее коляской.
«Вера! Вера! Постой!»
Верка остановилась и зло посмотрела на нее мутными глазами.
«Что? Тоже про грехи? Сама знаю!»
Лидия Ивановна помолчала, а потом обняла эту пахнущую водкой молодую женщину и начала гладить по голове, как когда-то своего сына. Верка сначала пыталась вырваться, а потом обмякла и прижалась к Лидии Ивановне, как всегда мечтала прижаться к матери, но та ее не обнимала. Прижалась и разрыдалась, и рыдала, рыдала, как ребенок.
Он-то за что страдает? Это из-за меня, да? Из-за меня? Я же хотела все по-другому. Жизнь изменить хотела. Счастливым его сделать. Любить. А он вон какой. Мишутка мой. Врачи говорят, долго не протянет. Ед со шприца, не видит. Лицо вон, как через мясорубку.
«Ты уже изменила жизнь, девочка», — прошептала Лидия Ивановна. «Ты просто сама еще не понимаешь. И люби его, люби. Ему это нужно. И тебе, тебе тоже нужно».
Девочка. Так Верку не называла даже мать. А потом все только и звали Потаскухой. Она плакала и плакала. И как будто легче ей становилось. Лидия Ивановна позвала Веру к себе. «Чайку попьем, отдохнешь, помоешься». Чувствовала старая женщина, сама пережившая нечеловеческое горе, что, отпусти она ее сейчас, она не только в храм не вернется, но произойдет что-то страшное. Лидия Ивановна тихонько закрыла за собой дверь. Отец Евгений сел рядом с Веркой на кровать. «Прости меня, Вера. Не то я вчера сказал, не о том». Долетели до нее тихие слова батюшки. Вера рассказывала ему, как она родила, как услышала тонкий писк и как будто солнце для нее взошло. «Все, все будет теперь хорошо», — думала она. А потом были слова врачей про то, что урод, что смертник. Кто-то даже про неведому зверюшку сказал. И даже показывать ей сына не хотели. Никому и в голову не могло прийти, что Потаскуха такого ребенка-урода не бросит. Рассказывала, как рвалась к нему в реанимацию, а ее не пускали. «Иди уже домой, родила нам тут». Как ничего не говорили, почему такой? Шляться надо было меньше, и все. Мне, говорит, смотреть на него страшно было. Больно. Непонятно, как жить-то дальше. Но бросить-то как? Живое уже. Уж какой есть, сама виновата. из роддома, врачи провожали ее молчанием.
«Надо же! Кто б мог подумать!»
— сказала вдруг старенькая акушерка.
«Тут он здоровых бросают. А это... О!»
Рассказывала Вера, как дома пила с горя. Впервые в жизни. В себя приходила, только когда Мишутка от голода кричал. Молоко у нее пропало, и она давала ему дешевую смесь. Сил сосать у него не было, и она кормила его из шприца, как научили в роддоме. Он срыгивал, а она опять кормила. И так часами. Как гулять с ним не выходила. Людей боялась. Как из окна с сыном чуть не выбросилась. Жить-то как? И на что? Но что-то остановило ее. А я сидел, слушал все это. И мне казалось, что я прикоснулся к чуду. Говорил отец Евгений. Вот, грешница передо мной, видавшая виды, прожженная, всеми презираемая, нами, такими чистыми, порядочными. А ведь шелуха все это, случайное, наносное. Под этой грязью сердце, светлое, доброе, смелое сердце, которое не побоялось ношу такую на себя взвалить. Ни на секунду ведь не задумалась она про аборт, сделать или не сделать, или бросить своего Мишутку. А ведь никто, никто от нее не ожидал. Как же мы все ошибаемся в людях? Как ошибаемся? Это так страшно. Душа какая у нее. Больная, оживая, любящая душа. И я со своим нагрешила. Ах, Господи. Прости меня грешного. Сначала полюби, а потом учи. А еще вспоминал отец Евгений слова своего старенького духовника из Лавры. Сначала полюби, образ Божий в человеке увидь, а потом учи. Слышишь, сынок, полюби. Самого последнего грешника полюби. Тогда сердце тебе правильные слова подскажет, не казенные. Мы же священники... Иногда что-то умное духовное скажем и пошли своей дорогой. Дела, требы, а боль и горе человека не видим. Прошли мимо этой боли и забыли. И пропал человек, окаменела душа. А ведь он к нам, как ко Христу пришел. Всегда помни об этом. Не дай Бог мимо горя пройти, оттолкнуть. Не дай Бог. На следующий день несколько женщин из храма отца Евгения убирали в Веркиной захламленной квартире. Рассказал он им все. Кто-то принес старенькую детскую кроватку, белье, ползуночки. Матушка Ирина отдала коляску. Скинулись на памперсы, на питание. Медсестра Валентина Петровна, прихожанка, через день заходила проведать Мишутку. Девчонки с клироса забегали с ним погулять. Верка сначала все больше лежала и плакала, а потом начала в себя приходить. Подолгу с сыном на руках сидела, что-то говорила ему, целовала в невидящие глазки, в изуродованное лицо, ловила мимолетную его улыбку. И страшно ей было, и хорошо. Что-то незнакомое, горячее, подкатывало к горлу и заставляло биться сердце. Она, наконец, была нужна. И был тот, кого она любила. «Да, любовь всем нужна», — повторил отец Евгений. Мишутка умер в 10 месяцев, рано утром, также у Верки на руках. Когда в обед зашла к ним Валентина Петровна, она все так же и сидела с ним. Что-то бормотала и целовала, целовала, в глазки, в носик. Еле забрали у нее маленькое тельце. Хоронил мальчика приход. Верку увезла скорая. Подумали все, что она с ума сошла. Но ничего, через месяц выкарабкалась, рассказывал отец Евгений. Мы ее сначала у себя с матушкой поселили. Все равно боялись, что сделает с собой что-то. В храм с собой за ручку водили, одну не оставляли. А потом она домой ушла, на рынок свой вернулась. Но в церковь приходила, в трапезной помогала. На могилку каждый день бегала к тому, кому она была нужна и кто ей был нужен. Иногда срывалась, правда, пила. Да много всего было за это время. Больше 10 лет прошло. Долго рассказывать. А как она сейчас? Посмотреть бы на нее. Так ты ж ее видела.
Я? Ну помнишь, в прошлом году к отцу Дмитрию в село на храмовый праздник ездили. Она ж тебя своими варениками угощала. Ну что глаза вытаращила? Верка это была.
Я вспомнила ту женщину. Полную, красивую, тихую, мирную. Да, она была именно мирной. Рядом с ней было тепло. Отец Дмитрий тогда хвалился, что Вера их храмовый повар, и лучше во всей епархии не найти. Мужа ее вспомнила, тоже тихого, молчаливого. Вроде Игорем звали, он староста в храме. И 3 пацанов у них.
Это его дети. Он вдовец. Как-то заехал к нам на приход. И приглянулась ему Верка. Она долго поверить не могла. Грязной себя считала. Потаскухой. Да и люди шептали ему. «Ты что? Она же!» Но он упрямый. Не слушал никого. Теперь вот семья. Молчун он. Тихий. Но не дай бог кому косо на жену взглянуть.
Да и не смотрит никто. Забыли все давно. Только я вот помню. И стыдно мне, и больно. Прошел я тогда мимо Веркиного горя. И если бы не Лидия Ивановна, что было бы? Страшно. Страшно. Как же легко погубить человека, просто пройдя мимо. А у него же тоже душа, у самого пропащего грешника. Увидеть ее надо, душу эту. Легко погубить, да, но и спасти легко, как Лидия Ивановна. Просто согреть, поплакать вместе. Не на шелуху смотреть, а на сердце. И не побояться испачкаться. Сердцем сердце коснуться. Полюбить. Любовь меняет все. Жизнь, мир, судьбы. Она все может. Главное — не оттолкнуть.
Рассказ озвучен благотворительным проектом «Длань» в 2019 году. Читал Дмитрий Чурсин. Другие аудиокниги благотворительного проекта «Длань» вы можете найти в группе проекта в социальной сети ВКонтакте. Там же можно поддержать проект. Спасибо за прослушивание. Всего вам доброго!